Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Часто в наших материалах и в разговорах с экспертами мы обсуждаем, что можно сделать в настоящем, что можно изменить прямо сейчас или начать делать прямо сейчас, чтобы укрепить демократическое будущее. Один из таких ответов – изменение системы школьного образования. Как школа может воспитать граждан, мы поговорим с основателем онлайн-школы «Ковчег без границ» Рустамом Курбатовым. Рустам, здравствуйте, спасибо, что вы снова к нам присоединились. Мы сегодня встретились для того, чтобы поговорить о свободной школе, вообще о том, какой могла бы быть свободная школа в будущем. И, собственно, первый вопрос, чтобы мы так далеко не уходили от этого, как мы понимаем, что школа свободна?
Как мы понимаем, что школа свободна? Это хороший вопрос. Как это понимают ученики? Вот он придет, сядет на последнюю парту, ноги положит, прям, можно сказать, на стол. Ну, может, там кока-кола и наушники, капюшон, всякое прочее. И на все замечания он будет говорить, что школа – это свободная. И аргументов никаких не будет. И надо, конечно, подумать, можем ли мы что-то сказать в противовес этому. Да, вот мне кажется, несколько ответов есть в запасе. Вот первое. Ну, свободная школа – это самый поверхностный, самый простой, естественный вопрос. Ответ. Свободная школа, где... Но вот насилие и принуждение сведено к минимуму. Это можно спорить о том, должно ли быть в образовании какое-то принуждение, но вот чтобы насилия не было, чтобы сила была какая-то внутренняя, а не внешняя по отношению к ребенку. Вот это очень важно, потому что, ну, понятно, что физических наказаний в школе уже нигде нету. И понятно, что вот даже не во всех школах кричат, вот, может, даже по фамилии там не везде называют, а по имени. Вроде такого грубого насилия нету. Но остается такое внутреннее, такое вот какое-то латентное насилие, которое заключается в том, что ребенок просто все делает в результате внешней силы машинально, не думая, вот механически. Вот он просто повинуется. Это, вот эту машинальность надо каким-то образом сократить. Ну, в чем оно заключается? Ну, это заключается в том, что в большой роли оценки в школе, в таком принудительном домашнем задании, в постоянном императиве со стороны учителя, ты должен. Ну, знаете, это самое поверхностное только понимание вот свободы. Свобода как вот некий такой добрый, доброжелательный, почти дружеский стиль. Но мне кажется, это не самое главное. Самое главное где-то глубже. Ну, например, в том, что вот ребенок, ученик, понимает ли он смысл того, что он делает? Имеет ли школьная работа какое-то значение для него? Вот мы все говорим мотивация. А что это такое? Да? Мотив-то он должен быть внутренний какой-то.
Мы говорим сейчас в общем, но давайте попробуем как-то конкретно вот представить человека, например, 10 лет, и что нам о нем известно? Но мы можем предположить, что, вероятнее всего, ему очень нравится смотреть в телефон. Скорее всего, телефон у него есть на какое-то ограниченное время внутри дня. И, наверное, у него есть какие-то увлечения. Но вот представить, что человек 10 лет пытается ответить себе на вопрос, что же меня мотивирует, очень сложно.
Я вообще не люблю слово «мотивирует». Я его использую только для, вот, для учителей и родителей, которые к ним привыкли. Слово какое-то такое тоже механическое, там, мотор какой-то. Мне слышно в нем, да нет. Здесь вот я бы сказал слово вот, «желание», «хочется что-то», ну вот какой-то огонек в глазах, искорка. Но для меня, вот, например, люблю метафору вот, ветер дует, парусом поймать. Вот мы, ну, ветер, он всегда есть. Ветер – это вот детское вот это внутреннее желание. А мы можем так поставить парус, развернуть его, чтобы максимально поймать? Можем. Вот вы сказали, Юля, да, 10-летний ребенок. И вы сказали конкретно. Я готов перейти в плоскость конкретики. лайфхаков. Он, значит, у меня 9-летний внук, вот мы с ним читаем. Но вы абсолютно правы, что современные 9-летние внуки, они, в общем, сидят в телефоне по умолчанию, да. Вот. Хочется, чтобы читать. А вот как читать? Нельзя же сказать, просто читай. Читай. Вот по-школьному нельзя сказать, вот тебе читай, ты должен это. Мы делаем аудиокнижку, говорящую книгу. Мы записываем, как в театре. Там я играю роль Карлсона, он играет роль малыша. Мы записываем аудио это, отрабатывая попутно все эти там техники, вот сказать, произношение, там, дикцию всякую там, да. Вот. Для чего? Для того, чтобы вот послать это. Кому послать? Послать, вот есть у него там 3-летний двоюродный брат. Вот. И мы посылаем это. Вот это смысл. Вот мы возвращаемся к этому. То есть я думаю, что... Я вижу это, вот этот ветер чувствую кожей и огонек в глазах. Вот. Что это имеет какое-то значение.
То есть один ребенок делает что-то для другого ребенка?
Для другого. Это... Вот что такое этот смысл? Он как бы и для себя смысл, а еще больше для другого. Для себя, то есть я смог. Я не просто выполнил упражнение. Я не просто выполнил какую-то там учебную, елки-палки, задачу. Я как в театре репетировал, сыграл. Как в футболе тренировался, выступил. Как везде. Пускай в школе тоже так будет. Вот я что-то подготовил, и у меня получилось. Я это показал. И смысл для другого. Ну, мы понимаем, что, конечно, здесь есть игра. Но мой 3-летний другой внук отправил ему видеосообщение со словами «Мотя, мне это очень понравилось». Он записал это аудиосообщением. Я вижу в этом вот некую реальность, некое чувство, что это по-настоящему. Но вот вы скажете, что это там старый дед рассказывает о том, как он воспитывает внука, но я же вот, елки-палки, там 40 лет воспитывал чужих детей и внуков. В классе это еще проще сделать. Вот главное понять... вот пример, так сказать, из класса. Вот у меня есть ученики, где-то 12-15-летнего возраста. Они проводят уроки онлайн, причем для детей 8-10-летнего возраста. И это смысл. Они смотрят вместе фильм и обсуждают его. Понимаете, это важно для всех, и для маленьких, и для старших. Для старших они другими глазами смотрят на себя, они растут и взрослеют. Вот это та самая работа, учебная работа, которая имеет смысл или значение. И это свобода.
А чтобы перемены в устройстве школы произошли, не должно ли сначала измениться отношение родителей к школе? То есть вот в какой-то момент родитель должен захотеть для своего ребенка чего-то другого. Потому что если школа, которую вы описываете, существует, а родитель к ней не готов, как эта встреча произойдет?
А если оно не изменится, это отношение родителей, что же мы будем делать? Традиционные школы традиционно будут всегда. Здесь мы ничего поменять не можем. Как бы есть, конечно, такая иллюзорная надежда на полный апгрейд политического режима в России, на полную смену и зачистку, да, его, в результате чего, так сказать, произойдет и изменение школьного политического режима. Но это же только как бы мечты и надежды. Вот мы не можем ждать, да, мы не можем ждать, что это вот произойдет когда-то. Не можем, понимаете, как бы что, да, первично. Первично какие-то изменения в обществе, и тогда школа поменяется. Или школа что-то такое сделает, и люди потихонечку будут думать об этом. Ну, не знаю. Вот. Как школьный учитель, я отвечаю, что я должен что-то в этой ситуации делать. Я ж не могу ждать, пока там кто-то чего-то, какой-то запрос мне пошлет. Да? Вот, я делаю. Вот, и приходят какие-то ученики, и какие-то родители. Вот, эти родители могут разделять, могут не разделять общее представление. Ну и не страшно. Мы все взрослые люди, мы можем как-то говорить друг с другом, договариваться, убеждать. Потом родители видят, что есть результат, что дети вот меняются. И хорошо, и этого достаточно. И у них, как вы говорите, запрос может тоже поменяться.
В школе человек 10 лет учится таким базовым принципом работы мира и среды. и это может влиять на то, как он дальше с этим миром будет взаимодействовать. Но что мы хотим от человека, когда об этом взаимодействии говорим?
Мы хотим самостоятельности, самодостаточности, как Кант говорил, автономии человека, совершеннолетия. То есть человек, который, совершеннолетний человек, который будет отвечать сам за себя, за свои поступки, который не будет никого обвинять в том, что там его родители неправильно воспитали или среда заела. Вот человек, который будет сам себе хозяин, вот, который научится, разумеется, сказать, думать критически, вот, и будет делать то, что он думает сам, а не то, что ему говорят другие. В этом есть свобода. Я, конечно же, понимаю, что вот это некая такая идеальная какая-то конструкция, но, собственно говоря, это и есть идеал, да, вот, как представляется выпускника, человек, который может думать своей головой. А таких людей ведь, понимаете, все меньше и меньше становится в результате всего, да, и политики и технологических вещей. Две вещи, повторюсь, да, вот думать самостоятельно, что очень трудно, и второе — делать то, что подумал.
Вот, кстати, в контексте думать я хотела спросить про искусственный интеллект в плане решений каких-то, связанных с учебой. Ну, понятно, что искусственный интеллект превосходно все ответы на любые школьные задачи даст. А вот насколько современная школа готова к встрече с искусственным интеллектом, и как в этом случае развивать навык думать самостоятельно?
Школа не готова ни к чему. Она как родилась там в 19 веке, так она и есть. Она не готова была к появлению компьютера. Не знаю, она готова была к появлению книгопечатания или нет. Вот она во многом еще такая средневековая, 14 века, когда книгопечатание не было изобретено. Вот один человек стоит, экс-кафедра, да, у доски, вот, и что-то такое читает или рассказывает, а все слушают, как будто книжек и нет никаких. Ну, это злой сарказм. Знаете, я вот всю свою жизнь боролся против домашнего задания. Я видел в этом бесполезность и большое зло. А последние полгода перестал бороться, потому что любое домашнее задание, какое школа не задает, вот мои внуки теперь уже, да, вот делают при помощи не искусственного интеллекта, а просто вот Алисы. И это все, на мой взгляд, теперь уже вполне легально и легитимно. И все прекрасно это понимают. И учителя понимают, что это так делается, и родители понимают, да и дети, да. А что? Что? Каков вопрос, таков ответ, да? Какое задание дал, такой ответ и получил. Нет ничего абсолютно в домашних заданиях. Я ни разу не видел такого домашнего задания, которое не могла бы выполнить даже Алиса. Вообще в школьных заданиях нет ничего такого, что не может сделать искусственный интеллект. Ирония в адрес школы теперь понятна. Мы можем только смеяться над этим. Все, что школа делает на протяжении 11 лет, да, делается механически. Вот тоже мой любимый пример. Я послушал, как учат писать сочинения по литературе ЕГЭ. Вот это очень простой, примитивный алгоритм вот для искусственного интеллекта. То есть именно вот этот самый чат, он и может написать любое сочинение за 10 секунд. Другой чат его может проверить. Вот поэтому битва чатов будет происходить, да, на вступительных экзаменах, на выпускных экзаменах. Конечно, вы скажете, что, тем не менее, какие-то навыки должны быть в голове у человека. Да, вот винтаж, такой винтаж. То есть какие-то вот вещи мы все равно будем делать вручную. И, может быть, даже писать гусиным пером, кто его знает. Но мы понимаем, что те навыки, которые не востребованы, они потихонечку отмирают. Вот. И здесь хороший вопрос перед школой, который вы задали, поставили. А что есть такого в образовании, что, ну, мы какое-то время еще не можем задать искусственному интеллекту? Есть ли что-то вот в школе и в образовании что-то такое человеческое, очень человеческое? Вот чему мы должны непременно детей учить, и это можем сделать лучше, чем чат GPT-4? Это вопрос нам всем, учителям.
А ответ?
Ответ. Ну, хорошо бы все-таки этот вопрос был бы всем. Ну, как бы, ну вот мой ответ, он такой, из двух половинок. Ну, первое, эмоциональные вещи. Это умение работать вместе, взаимодействовать, чувствовать, понимать, сопереживать, там, плакать, смеяться, играть. Вот делать что-то вместе. Чувствовать. Это вот развитие сердца, то, что мы вот... Ну, эмпатия, как угодно это можно назвать. Да, это вот такое... человеческое, по крайней мере, долго будет человеческим. В школе сейчас этого нет. Ну и вот поэтому современная школа, мне кажется, это скорее даже вот не математика, русский язык, а именно вот, ну, вот игра и труд, взаимодействие, да, уметь дружить, уметь чувствовать, уметь вот, понимать эмоции друг друга, уметь что-то делать вместе, радоваться. Должно быть много уроков искусства. Ну, это так, в первом приближении. Это музыка, рисунок, там какая-нибудь там лепка гончарная, театральные студии. Но не только это. Это может быть и такое сердечное, эмоциональное развитие и на других предметах, там, и на литературе, и на, да, собственно говоря, везде. И умение работать вместе. Умение работать не поодиночке, а умение вот организовываться, ну, вот, сотрудничать. Вот эти вот все вещи, они, сказать, очень полезные. Да даже умение играть, ведь дети играть-то не умеют, а это тоже дело хорошее. А что в интеллектуальном смысле школа чему может научить, когда, ну, вроде чат все щелкает, да? Ну, вот мне кажется, это умение задавать хорошие вопросы, умение сомневаться, умение спорить с учителем, не доверять, вот, понимать ограниченность, как бы, своего собственного вот, знания, изумляться. То есть умение удивляться и сомневаться. Мне кажется, вот это вот очень важные вещи. И в этом есть проявление ума. Конечно, школа, она была заточена как инструмент и как институт на то, чтобы передать всю информацию ни капли мимо, не пролив. Вот, ну, такая задача у нее была. Но теперь уже такой задачи нет. Вся информация на винчестере, вот, или в облаке, или в чипе, где угодно.
А что противопоставить школьной системе оценок?
Это простой вопрос. Но если противопоставить, то просто не оценивать. Но это как минное поле в школе. То есть вот пока они есть, такие, какие есть, это мы просто все вот, в школе, и дети, и учителя на минном поле. Мы можем взорваться. Поэтому, конечно, надо разминировать. Главная беда и главное... Ну, такая нехорошая сторона, да, этих оценок в том, что... Ну, что бы мы ни говорили, вот учителя говорят о том, что это там объективный результат, привыкать к этому. Да нет, это, конечно, инструмент страха. Инструмент страха и унижения. Взрослые люди готовы ли были там бы работать, если, например, после каждых 40 минут им бы сказали, а вот ты там работал на тройку или на четверку, вот. А еще после этой оценки там будут какие-то санкции дома. Вот, Юля, мы с вами разговариваем, а вы мне через 40 минут скажете, Рустам, ну вот сегодня там у тебя там 4 с минусом. Ну, вот это ни к чему. Оценки могут быть за некие итоговые работы, за результат. Я бы до класса 6, до пубертата, и я бы работал без оценок, и работал без оценок. Я считаю, что это возможно абсолютно. А ну, вы спросите, как? Я же не говорю о том, что совершенно без воздушное пространство. Ну да, вот мы работаем, у нас есть уроки, вот эти 40-минутные. Ну так, очень приблизительно скажем. Вот урок, есть какая-то работа, то, что нам надо вот сделать. Сейчас мне нужно записать подкаст. Вот если я с работой это справился, значит, ну, можно сказать, что я справился. Да, зачет, я молодец, я сделал это. Хотя, конечно, иногда, может быть, там заикался. Вот, но я сделал это. И это и есть единственная возможная оценка. Работа выполнена. Работа выполнена хорошо, хорошо вот для меня, для моего собственного уровня. Я постарался. Причем у каждого ученика уровень свой. Кто-то хорошо говорит, кто-то, может быть, немножечко там шепелявит. Вот. Но учитель знает возможности каждого. Если ученик, вот он сделал настолько, насколько он мог, он постарался, выложился. Он говорит, да, молодец, это ты сделал. Я уверен, что до класса 6 можно работать так. И дети меняются, дети становятся другими. Если мы хотим сотрудничать с детьми, если мы хотим быть вместе, а не по разным сторонам, простите, да, баррикады, мы должны отказаться от этого оружия. Вот, а итоговые работы, да, итоговые работы можно оценивать, бесспорно.
Рустам, я бы еще хотела поговорить о роли гражданского образования в школе. Мы много размышляем о том, почему российское гражданское общество так поздно почувствовало, что оно может на что-то влиять. И если мы говорим о людях поколения 70-х, 80-х, у многих в школе даже не было такого предмета, как обществознание.
И обществознание, и еще какие-то, я бы сказал, так навыки какого-то гражданского поведения. Но я позволю себе вот так по-школьному сказать, что в любом курсе есть теория и практика. Да, теория и практические лабораторные работы. Вот в курсе гражданское образование должно быть и то, и другое. Я согласен, что именно этого не хватало. Вот советская школа, она так, с такой точки зрения формальная, она очень хорошо учила математики, физики, там, химии, действительно готовила специалистов хороших. А вот как бы кончилось-то все плачевно, и, может быть, из-за того, что не учила вот именно этому, не учила, ну, как вы говорите, гражданскому чувству, не учила жить в гражданском обществе. И мне кажется, это очень такая серьезная ошибка, заблуждение, может быть, российской интеллигенции, там, 90-х, там, нулевых годов. И вот многие мои даже друзья такие, так хорошо образованные, они говорили, да что, вот эти все, это же пустые разговоры. Вот это все о гражданском обществе, демократии, это просто пустые разговоры. Лучше больше часов математики. Вот это предубеждение, так сказать, оно было. И сейчас мы понимаем, что, конечно, вот в европейских странах везде дети там чуть не с детского садика учатся. Там голосовать, высказывать свое мнение, там говорят о каких-то там ценностях. Вот да, потихонечку, вот этому надо учить именно вот, ну, с первого класса. Ведь это чувство, оно не возникает и не формируется само по себе. Я имею в виду гражданское чувство. Если математики мы учим 5 часов в неделю, ну и в результате какой-то что-то у нас получается, то, может быть, и этому надо учить.
А как объяснить детям, что такое демократия?
Смотрите, да, это очень хороший вопрос. Я тоже постоянно думаю об этом. Но я не только внука своего учу, у меня есть разные дети, и маленькие, и большие, вот, и 8-летние дети. Но вот 6-летним я еще не объяснял, что такое демократия, а 8-летним вот запросто. Вот мы смотрели на той неделе фильм, называется «Проголосуй за меня, пожалуйста», это такой фильм о китайской школе, как там в Китае. Вот в один момент в коммунистическом Китае решили ввести демократию, да, и там, значит, детям предложили проголосовать за старосту и сказали, что вот завтра у нас будет демократия. И вот я спрашиваю ребят 8-летних, а вот, собственно, а зачем? Вот было ли это в вашем опыте? А зачем в школе нужен староста в классе? А думаете, что они отвечают? Они говорят, староста нужен, чтобы контролировать детей. Или староста нужен, чтобы мел и тряпка там на месте лежали всегда, да. Ну вот такой правильный, да. Мы понимаем, в каком смысле подход к тому, что, зачем нужен староста. Вот мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к демократии. И вот детям, ну, поэтому приходится, так сказать, объяснять, но это объяснить очень просто. От того, что если мы выбираем кого-то, какого-то человека, неважно, это староста или это, там совет, несколько человек, то для чего? Для того, чтобы высказать какие-то свои мнения, свои желания, ну, уж совсем политически говоря, выразить свою волю. А если это воля у вас? Вот вас 10-12 человек у нас тут в классе. Представьте, что это класс. И вот вы выбираете какого-то человека там, в совет класса или в совет школы. Ну вот я учитель, у меня есть там свои какие-то представления, моя воля. А у вас есть какие-то пожелания? Вот вы, например, хотите отвечать устно или письменно, хотите там поднимать руку или не поднимать руку, включать камеру или не включать камеру, смотреть фильмы или читать книги. Это все ваше желание, это все ваша вот та самая воля. И вы можете ее выразить. Вы хотите это? Считаете ли вы, что про это надо спрашивать? Что это имеет какое-то значение? Ну, конечно же, так сказать, имеет. И 8-летний ребенок понимает, что он может чего-то хотеть. И вот это его хотение, оно может каким-то образом... А вот это уже демократия. Что такое демократия? Демократия — это, простите, да, это система институтов, которая каким-то образом выражает общую волю. И вот мы должны подумать, как воля каждого, мнение каждого человека, каждого участника этого комьюнити может быть высказано и выражено. Это и есть демократия. Ну вот, ребят, пожалуйста, вот говорите, давайте проголосуем за этот вопрос. Давайте вот это в крови вообще-то. Это в крови у каждого 6-8-летнего ребенка. Потому что нет ни одного ребенка, который бы сказал, нет, мое, я не буду высказывать свое мнение. Это вообще это неправильно слушать тут всех нас. Это вы учитель. Вот решайте, как это вот должно быть. Никто, ни один нормальный ребенок так не скажет. То есть свобода, она как бы органична, она естественна. Это естественные права. Вот, но то же самое и с законом, да, с правилами. Ну, верховенство права, строго говоря, а вот правила по-детски, ну, даже, наверное, с пятилетними. Правда, у меня нет опыта, конечно, преподавания демократии в песочнице, вот, но я думаю, что я так наблюдал, когда за детьми, вот они, вот когда на детской площадке там играют в песочек, они выполняют, в общем-то, правила. То есть они понимают, что вот там нельзя, там старшие нельзя, не могут обижать младших, там нельзя там сталкивать с какой-нибудь опасной высоты, например, нельзя там бросаться песком, нельзя отнимать игрушки. Это правила. И эти правила, они, ну я не скажу, что ребенок родился, что это врожденное какое-то чувство, да, как говорил Кант, тот же, да, сказать, этическое чувство. Нет, это каким-то образом оно уже возникло у шестилетнего ребенка. Это правило. А кто придумал это правило, можно спросить его. А где оно написано? Оно устное или письменное? А его, как бы вы вместе его каким-то образом вот сформулировали? Или пришел там взрослый дядя и сказал, вот оно, такое правило. А можем ли мы нарушать эти правила каким-то образом? А можем ли мы менять эти правила? Ну да, конечно, можем, мы понимаем. Только кто их будет менять? Мы должны вместе их поменять. Когда ребенок играет в какую-то настольную игру, я думаю, он больше всего он обижается и видит несправедливость, если там нарушается какое-то правило. Правда же, да? То есть откуда это? Это очень интересно подумать. Ну и в государстве то же самое. Вот есть некие правила, они называются законом там, или конституцией. Вот давайте подумаем, откуда они взялись. Вот это, мне так кажется, можно говорить о законах. О правах человека можно говорить также. Самая больная проблема для всех детей, да, это, ну, такая тоже на поверхности, очевидно, это буллинг. Да, вот все говорят, вот на примере буллинга можно говорить, что такое как раз права человека, да. Собственно говоря, что такое права человека? Это некие такие вещи, некоторые ценности, которые записаны где-то и которые непреложны. И никакие законы и демократические процедуры, о которых мы говорили выше, они не могут идти поперек вот этих вот выбитых на скрижалях принципов права человека. А там самое главное что? Это уважение, достоинство, там, вот, свобода личная.
Вот говоря про буллинг, ведь даже в самых устойчивых демократиях буллингу находится место. Почему он возникает в школе?
Буллинг... Как? Ну, можно это так биологически объяснить, да, что это стремление доминировать самому и, соответственно, сказать, унижать другого. И в этом смысле физиологически или как-то так по-животному, сказать, это объясняется. Вот, но мало ли что объясняется по-животному. Везде есть какие-то инстинкты и рефлексы. Но образование же это и есть переработка всех этих импульсов. Поэтому, наверное, как бы зачатки буллинга, сказать, есть везде. Но понятно, что есть какие-то более такие открытые сообщества и более закрытые. Вот школа, традиционная школа, казарма, тюрьма, да, это закрытые сообщества. Понятно. Закрытые и вертикальные. Ясно, что есть один начальник, он всегда прав, люди высказаться не могут, свободы выражения нет, критика невозможна. Вот, и во всех этих структурах, да, вот, возможно, унижение, дедовщина и всякое прочее, буллинг. Вот. А если структура открытая, то есть что можно высказывать свое мнение, можно говорить об этом, вот, и не бояться, то все эти сорняки выкорчевываются.
Рустам, я знаю, что у вас есть размышления, которые связаны с демократией и психическим здоровьем. Вот расскажите, то есть вы считаете, что это взаимосвязанные вещи? Вот расскажите, что вы имеете в виду?
Родители все время вот беспокоятся. Ну, я директором был долго. Они приходят, первый вопрос до ЕГЭ какой? Есть ли в школе психолог? Коллеги, простите, я уважаю психологов, я считаю, что они должны быть, это очень важные люди. Но на психолога в школе смотрят как некого чудесника, который решит все проблемы, которые вот есть в семье и в школе. Вот, родители не знают, что делать с ребенком, и поэтому говорят, а вот в школе, может быть, есть этот самый психолог. Странно. Но еще более странно то, что те проблемы, которые мы считаем психологическими в школе, они не психологические. И не психолог их должен решать. Это проблемы педагогические. Это проблемы от того, что школа – плохая среда для ребенка с испорченным воздухом. Школа заставляет ребенка делать вещи, которые противны им. И отсюда начинаются все эти психологические проблемы. Противные ему, самые противные вещи – это сидеть и слушать 6 часов подряд. И начинаются психологические проблемы. психологические проблемы, вот если так в целом посмотреть, двух видов. Первое, ребенок становится агрессивным и таким необузданным. И второе проявление, это ребенок уходит в себя, замыкается, становится тихим, закрытым. То есть или вовне, или вовнутрь. Еще раз, психолог не решит эти проблемы. Это чисто педагогическая проблема. Школа должна быть другая. И самый главный инструмент для вот решения этих проблем — это дать ребенку, ученику возможность высказаться, дать право голоса, дать возможность говорить о своих проблемах. И поэтому вот здесь самая надежная практика, по моему мнению, это вот прямо еженедельные сборы класса, когда каждый ребенок имеет возможность, ученик, сказать, что было плохо за неделю, какие были проблемы, что было хорошо, какие у него предложения. И вот здесь вот я возвращаюсь к тому, что демократия — это и есть психическое здоровье. Вот что такое сборы класса? С одной стороны, это уроки демократии, потому что все демократические процедуры у нас тут. Это можно высказать свои предложения, можно выслушать, проголосовать, принять решение. Это и есть урок демократии, обсуждения. Формулировать можно правило. Это с одной стороны. А с другой стороны, это сеанс психотерапии. Потому что человек, ребенок и взрослый, который высказывает все, что у него накипело, все свои там вот внутренние проблемы, опасения, страхи. Если он говорит про это вслух, и мы вместе обговариваем это и есть основа, как мне представляется, психологической такой уверенности человека, его здоровья. Поэтому я бы поставил знак равенства между демократией и психическим здоровьем. Важно то, что ребенок перестает быть, как это говорят философы, значит, объектом, да, то есть предметом, а он становится активным, он начинает думать о себе. Вот если бы вы видели, как вот старшеклассники, которые уже достаточно сдержанные, замкнутые, такие вот, неоткрытые, прямо скажем, какие-нибудь там троечники, в них пробуждается просто какой-то политический инстинкт. Они начинают думать за всех. Они говорят вещи, которые иногда взрослые не предлагают. То есть, ну, с чего начинают? Ну, начинают всегда критику с расписания. Говорят, вот расписание плохое. Пожалуйста, расписание плохое. Ребят, вот вам расписание. За 2 дня поменяйте. Потом говорят, в буфете там булочки не те. Но это тоже вопрос решается. А потом начинаются более кардинальные вещи. Например, почему там контрольные вот так проходят? Давайте вот составим там какой-то график контрольных. Или вот, например, почему на уроке там не всегда дают работать в командах? Или вот почему там вот по какому-то предмету такую программу мы делаем, а нельзя ли изменить программу? Послушайте, нельзя ли изменить программу? Это ведь уже политика, простите, да? И это говорят дети. Способ, я бы сказал так, вернуться в состояние сознания, выйти из неосознанного состояния и начинать думать о своей жизни. Это и здоровье, и демократия одновременно.
А если мы берем то, о чем мы говорим сейчас, как основу для перемен, как вы думаете, сколько времени нужно ученику, чтобы в этот процесс включиться?
В нормальной ситуации 2 недели. А что в современной ситуации в стране? Ну, мы же понимаем, что все зависит от того, закончится ли этот режим радикальным образом. Вот. Притом не физическим уходом там одного человека, а, так сказать, сменой режима полностью, да, до уровня Горано. Изменится ли, да, вообще наше понимание школы? Вот. А то, что в принципе это возможно, это, ну, ведь, вот смотрите, в Европе с определенными оговорками, ну, не все так хорошо, я понимаю, но все-таки это есть. Все-таки это есть. Детей учат высказываться, говорить, голосовать. Это возможно. То есть другого пути, мне просто кажется, нет. Это очень тяжелый путь от демократии. Как говорил, там, по-моему, Уинстон Черчилль, первые 25 лет тяжело, а потом привыкаешь. Я как директор с 30-летним стажем постоянно вспоминал своего предшественника, этого Черчилля. Очень тяжело. Да? Иногда очень тяжело выслушивать всех. Особенно взрослых, особенно учителей, потому что с детьми еще как-то можно, а когда выслушиваешь взрослых, глубоко выслушиваешь, не на поверхности, то там такие снежные завалы внутри могут быть, которые не разгребешь. Вот. Я же не психоаналитик, это же там какие-то вещи, которые с детства еще растут. Вот. И когда человек начинает про это говорить свободно, то надо же его слушать, а это часами. Вот. Но другого пути нет. Мы взрослые в школе, мы иногда говорим и делаем очень много, особенно говорим, очень много хороших вещей и думаем, что это становится реальностью. Нет. Дети живут своей жизнью, и до тех пор, пока мы это не проговорим вместе, до тех пор, пока мы не выслушаем, что они думают по этому поводу, пока они сами не сформулируют правила жизни, ну, вместе с нами, вот мы так и будем. Мы будем говорить, а они будут молчать. Это будут разные миры.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах. Если вы делаете это на YouTube, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Так о подкасте узнает больше людей. И подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!